Глава 17. Наследник Слизерина. Он стоял на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Сердце его неистово стучало. Гарри вслушивался в холодную тишину. Не затаился ли Василиск в темном углу за колонной? И где Джинни? Он вытащил волшебную палочку и двинулся между колонн вперед. Каждый шаг отзывался эхом от перечеркнутых тенями стен. Гарри прищурился, готовый плотно сомкнуть веки при малейшем движении. Каменные змеи, казалось, следят за ним темными глазницами. Не раз впереди мерещилось какое-то слабое шевеление. За последней парой колонн у задней стены высилась циклопическая до потолка статуя. Гарри запрокинул голову, гигантское лицо над ним с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, подпиравшие гладкий пол. А между стоп лежала ничком маленькая, облаченная в черное, фигурка с огненно-рыжими волосами. «Джинни!» — прошептал Гарри, и, бросившись к ней, упал рядом на колени. «Джинни, только не умирай! Пожалуйста, не умирай!» Он отбросил в сторону волшебную палочку, схватил Джинни за плеч и перевернул. Лицо ее было белое, как мрамор, и такое же холодное, глаза закрыты, значит, она не окаменела. Но тогда она... — Джинни, пожалуйста, очнись! — отчаянно шептал Гарри, тряся ее. Голова безжизненно моталась из стороны в сторону. — Она не очнется, — произнес тихий голос. Гарри выпрямился и, как был на коленях, круто обернулся. Высокий, темноволосый юноша стоял, прислонившись к ближайшей колонне, и наблюдал за ним. Контуры его фигуры были странно расплывчаты, словно Гарри видел его сквозь мутноватое стекло. Однако ошибиться было невозможно. — Том? — Том? — Реддл? Реддл кивнул, пристально глядя на Гарри. Что это значит, она не очнется? Гарри ощутил безысходную, безнадежную тоску.
Она пока жива, — сказал Реддл, — но только пока.
Гарри уставился на него. Том Реддл учился в Хогвартсе 50 лет назад, но здесь он стоял в таинственном, неясно обволакивающем свете, не на день старше 16 лет. — Ты что, призрак? — спросил Гарри нерешительно. — Воспоминания, — ответил Реддл спокойно. — Полвека был заключен в дневнике. Он указал на огромный палец стопы. Рядом с ним на полу лежал открытый маленький черный дневник, тот самый, что они нашли в туалете Плаксы Миртл. На миг Гарри изумился, увидев его, но сейчас его занимали более неотложные дела. — Помоги мне, Том! — Гарри снова поднял голову Джинни. — Давай, унесем ее отсюда. Василиск где-то здесь, не знаю где, но он может появиться в любую минуту. «Пожалуйста, помоги!» Реддл не шелохнулся. Гарри, напрягшись, с трудом поднял Джинни и потянулся за волшебной палочкой, но ее не было. «Ты не видел мою палочку?» Он поднял глаза. Реддл по-прежнему наблюдал за ним. Волшебная палочка Гарри вращалась в его бледных пальцах. «А, спасибо!» — сказал Гарри, протягивая за ней руку. Улыбка скривила углы рта Томаса Реддла. Он продолжал смотреть на Гарри, лениво играя палочкой.
Послушай, под тяжестью Джинни у Гарри сводило руки. Надо скорее уходить отсюда. Появится Василиск, и тогда...
Он не появится, если не позвать, — равнодушно бросил Реддл.
Гарри опустил Джинни на пол, не в силах больше держать ее. — Объясни, что происходит, и, пожалуйста, верни мне мою волшебную палочку. Она может скоро понадобиться.
Улыбка на лице Реддла стала шире.
— Она тебе больше не понадобится.
— Почему не понадобится?
У Реддла едва заметно раздулись ноздри.
— Я долго ждал этой минуты, Гарри Поттер, возможности увидеть тебя, поговорить с тобой.
— Том, Гарри начал терять терпение. — Нет у нас этой возможности. Мы в тайной комнате. Давай поговорим в другом месте.
— Это мы будем говорить именно здесь,
— промолвил с той же улыбкой Реддл, пряча волшебную палочку в карман.
Гарри растерянно смотрел на него. Творилось что-то неладное.
— Что случилось с Джинни? — произнес он медленно.
— Интересный вопрос, — любезно ответил Реддл. — Но это длинная история. Причина ее нынешнего состояния в том, что она открыла сердце и свои маленькие секреты некоему невидимому незнакомцу.
— Ничего не понимаю. О чем ты?
— Дневник, — пояснил Реддл. — Мой дневник. Малышка Джинни писала в нем много месяцев, поверяя мне свои ничтожные горести и печали. Ее дразнит брат. Ей приходится носить поношенную мантию, учиться по старым учебникам. Тут глаза Реддла сверкнули. Как слаба ее надежда понравиться знаменитому, прекрасному и великому Гарри Поттеру.
За всю беседу Реддл ни разу не оторвал глаз от лица Гарри. Они выражали какую-то странную алчность.
Смертельная скука выслушивать глупенькие излияния 11-летней девчонки, — продолжал он. Но я был терпелив. Я отвечал, я проявлял сочувствие, я был добр. И Джинни полюбила меня. Никто никогда не понимал меня так, как ты, Том. Я так рада, что у меня есть этот дневник, и я могу ему довериться. Это все равно, что иметь друга, который всегда с тобой, неотлучно.
Реддл расхохотался леденящим хохотом, дико несоответствующим облику 16-летнего подростка. От его хохота у Гарри на голове зашевелились волосы.
Ну, если уж я решил, Гарри, то непременно очарую того, кто мне нужен. Джинни изливала душу, а мне как раз ее душа и была нужна. Я впитывал ее глубинные страхи, самые потаенные секреты и наливался жизненными соками, становился крепче, сильнее. Моя мощь так выросла, куда там маленькая мисс Уизли? У меня накопилось столько энергии, что я начал обратное излияние. Напитал мою маленькую подружку моими собственными секретами, секретами теперь уже моей души.
Какой-то бред.
У Гарри пересохло во рту.
— Так ты еще ничего не понял, Гарри Поттер, — вкрадчиво спросил Реддл. — Это ведь Джинни Уизли открыла тайную комнату. Это она передушила школьных петухов и малевала на стенах угрожающие послания. Она натравила змею Слизерина на 4 грязнокровок и на кошку этого Сквиба.
— Неправда, — прошептал Гарри.
— Правда, — невозмутимо сказал Реддл. Естественно, поначалу она не понимала, что делает.
Ах, это было забавно. Вот послушай ее последнюю запись в дневнике. «Дорогой Том», — стал он читать вслух, поглядывая на искаженное ужасом лицо Гарри. «Мне кажется, что я теряю память. Вся моя мантия в петушиных перьях, а я понятия не имею, откуда они взялись». Дорогой Том, я не могу вспомнить, что делала в ночь на Хэллоуин. Тогда кто-то напал на кошку, а светящейся краской была перемазана я.
Дорогой Том, Перси постоянно твердит, что я стала бледная и сама не своя. Думаю, он подозревает меня. Сегодня было еще одно нападение, и я опять не помню, где была. Том, что мне делать? Мне кажется, что я схожу с ума. Похоже, это я нападаю на всех, Том. Гарри так сжал кулаки, что ногти глубоко впились в ладони. Дурашка Дзинни очень нескоро усомнилась в своем дружке-дневнике, но постепенно она стала что-то подозревать и попыталась избавиться от него. А тут-то ты и явился на сцену, Гарри. Ты нашел мой дневник, и это был подарок судьбы. Из всех на свете людей нашел его именно ты, человек, с которым мне так не терпелось встретиться. Почему же ты так желал встретиться со мной? Гарри кипел от гнева, и ему стоило больших усилий говорить спокойно. Ну, видишь ли, Джинни мне многое о тебе поведала, твою захватывающую историю. Взгляд Реддла скользнул по шраму в виде молнии на лбу Гарри, и алчность в его лице усилилась. — Я захотел разузнать о тебе побольше, познакомиться с тобой, чтобы приобрести твое доверие. Решил воочию показать тебе мой легендарный подвиг — разоблачение этого идиота Хагрида. — Хагрид мой друг. Теперь голос Гарри задрожал. — Так значит, ты возвел на него напраслину, да? — Я думал, что ты просто ошибся. Реддл вновь засмеялся своим ракочущим смехом. — Ведь только и было, что мое слово против слова Хагрида. Но ты представь, как это выглядело для старины Армандо Диппета. С одной стороны, Том Реддл бедный, но талантливый сирота, храбрый школьный староста, идеальный студент, с другой — здоровенный, все путающий Хагрид, каждую неделю скандал, который выращивает детенышей вурдалака под кроватью, убегает в запретный лес бороться с троллями. Но, признаюсь, даже я был удивлен, как прекрасно сработал план. Я думал, ведь должен же кто-то сообразить, что Хагрид просто не может быть наследником Слизерина. У меня самого ушло 5 долгих лет, чтобы раскопать все о тайной комнате, найти потайной вход. Как будто у Хагрида были мозги или особая волшебная сила. Кажется, только преподаватель трансфигурации Дамблдор не верил, что Хагрид виновен. Он уговорил Диппета оставить Хагрида в школе, выучить его на лесничего. Да, пожалуй, Дамблдор мог догадаться. Я ему никогда не нравился, как другим учителям. Не сомневаюсь, Дамблдор видел тебя насквозь. Гарри даже скрипнул зубами от злости. Да, кивнул Реддл. После исключения Хагрида он устроил за мной настоящую слежку. Насмешливо заметил Риддл. «Я понимаю, пока я в школе, небезопасно еще раз открывать комнату, но и отступать так просто не собирался. Не хотел пустить на ветер годы, потраченные на ее поиски, и я решил оставить дневник, хранящий на своих страницах меня самого, такого, каким я был в 16 лет». Тогда, при счастливом стечении обстоятельств, я смог бы направить кого-нибудь по моим стопам и закончить великое дело Салазара Слизерина. — Но тебе не удалось его закончить, — сказал Гарри с торжеством. — Пока еще никто не умер, даже кошка. Еще 2-3 часа, и зелье из мандрагоры будет готово, и тогда все твои жертвы вернутся к жизни. Однако Реддл ничуть не смутился. — Как? Разве я не сказал, что убийство грязнокровок потеряло для меня смысл? — Уже много месяцев моя новая цель — ты. Гарри посмотрел на него с изумлением. — Представь себе мою злость, когда в дневнике снова стала писать Джинни. Она увидела дневник у тебя, понимаешь?
и затряслась от страха, что если ты догадаешься, как он действует, и я выдам тебе все ее секреты, или еще хуже, открою тебе, кто передушил петухов. Эта дурочка дождалась, пока у вас в спальне никого не будет, и выкрала дневник. Но я уже знал, что делать. Было ясно, что ты в двух шагах от разгадки тайны наследника Слизерина. Из всего, что Джинни поведала о тебе, я понял. Ты не остановишься ни перед чем, но тайну раскроешь. Тем более, что нападению подвергся твой друг. Джинни мне описала в красках, как вся школа гудела, обнаружив, что ты знаешь змеиный язык. Ну, короче, я внушил Джинни написать на стене собственное прощание, а самой отправиться сюда вниз и стал тебя ждать. Она тут билась, брыкалась, кричала, словом, страшно мне надоело. Но в ней уже маловато оставалось жизни. Слишком много сил она вложила в дневник, то есть в меня. Зато я, благодаря этому, смог покинуть его страницы. Я жду твоего появления с первой минуты, как мы с ней вошли сюда. Я знал, что ты придешь. У меня к тебе много вопросов, Гарри Поттер.
Каких же? Гарри по-прежнему с яростью сжимал кулаки.
Первый вопрос. Реддл располагающе улыбнулся. Как это вышло, что ребенок, не обладавший особенными чарами, смог одолеть величайшего в мире волшебника? Как ты спасся, отделавшись только шрамом, а лорд Волан-де-Морт утратил всю свою мощь?
В его алчущих глазах загорелись странные красные огоньки. — А почему это тебя так волнует? — тихо спросил Гарри. — Волан-де-Морт был несколько позже тебя.
— Волан-де-Морт — это мое прошлое, настоящее и будущее, — произнес с расстановкой Реддл.
Он достал из кармана волшебную палочку Гарри и стал чертить ею в воздухе, написав три мерцающих слова. — Том Нарвала Реддл. Затем взмахнул палочкой, и буквы его имени сами собой перестроились в другом порядке. — Лорд Волан-де-Морт.
«Теперь тебе все понятно?» У Реддла даже сел слегка голос. «Я так называл себя еще в Хогвартсе, естественно, лишь среди самых близких друзей. Я не собирался вечно носить имя этого ничтожества, моего магловского папочки. Я, в чьих жилах с материнской стороны течет кровь великого Салазара Слизерина, называться именем вульгарного магла, который отказался от меня еще до моего рождения, обнаружив, что его жена, видите ли, колдунья. Ну уж нет, и я, Гарри, создал себе новое имя. Я знал, наступит день, и это имя будут бояться произносить все волшебники, потому что я стану самым великим магом мира».
Гарри ошалело смотрел на Реддла, на мальчика, осиротевшего сразу после рождения, который вырос за тем, чтобы убить родителей Гарри и, наверное, еще многих. В конце концов, преодолев отвращение, он сумел выдавить из себя два слова.
— Не стал.
— Не стал? — рыкнул Реддл.
— Не стал величайшим магом. У Гарри перехватило дыхание. «Жаль тебя разочаровывать, но величайший маг мира — Альбус Дамблдор. Все это знают. Да, ты развил в себе мощные магические силы, но их не хватило, чтобы справиться с Хогвартсом. Еще тогда, в школе, Дамблдор видел тебя насквозь, и ты до сих пор боишься его, потому и не смеешь выступить против него лицом к лицу».
Улыбка сползла с лица Реддла, ее сменил взгляд полный ненависти.
«Дамблдора выдворила из замка всего-навсего мое воспоминание», — прохрипел он.
«Не так далеко он ушел, как ты думаешь», — возразил Гарри. Он сказал это наобум, чтобы только задеть Реддла, скорее желая, чем веря, что это правда. Реддл открыл было рот, но замер. Откуда-то донеслась музыка. Реддл оглядел пустынную комнату. Музыка становилась громче, она была жуткой, потусторонней, от ее звуков волосы на голове Гарри встали дыбом, а сердце словно выросло раза в два, и ему стало тесно в грудной клетке. Когда звук достиг такой силы, что Гарри всем телом ощутил его колебания, с вершины ближайшей колонны рассыпались во все стороны огненные брызги, и неведомо откуда тяжело впорхнула под своды малиновая птица величиной с лебедя, поющая фантастическую песнь. У нее был сверкающий золотой хвост, длинный, как у павлина, и блестящие золотые лапы, которые сжимали какую-то ветошь. Секундой позже птица подлетела к Гарри, уронила ношу к его ногам, а сама опустилась на его плечо, сложив огромные крылья. Взглянув вверх, Гарри увидел острый золотой клюв и черные глаза-бусины. Птица умолкла, она сидела неподвижно. Гарри щекой чувствовал ее тепло и с неприязнью смотрела на Реддла. «Феникс!» — удивился Реддл. «Фоукс!» — прошептал Гарри и почувствовал, как золотые когти нежно сжали ему плечо. «А это что?» — Реддл присмотрелся к бесформенному куску фетра на полу. «Да ведь это старая волшебная шляпа!» «Да, это была она. Грязная, латаная, перелатанная шляпа лежала у ног Гарри. Реддл опять залился своим диким смехом, отчего зазвучала и зазвенела вся огромная сводчатая комната, как будто смеялись одновременно десяток Реддлов. Так вот что Дамблдор прислал в помощь своему соратнику — певчую птичку и древнюю шляпу. Ну как?» «Гарри Поттер, ощущаешь прилив храбрости? Чувствуешь себя в безопасности?» Гарри не отвечал. «В самом деле, чем тут могли помочь Фоукс и волшебная шляпа? Но хорошо, хоть он больше не одинок. Это прибавляет мужества. Теперь только остается ждать, когда Реддл прекратит веселиться». «Вернемся к делу, Гарри», — переведя дух, заговорил Реддл, улыбка все еще бродила по его лицу. «Дважды в твоем прошлом и моем будущем мы встречались, и дважды мне не удавалось убить тебя. Как ты сумел уцелеть? Расскажи мне. Чем подробнее будешь рассказывать, тем дольше останешься жив», — добавил он мягко. Гарри быстро взвесил в уме опасность. У Реддла его волшебная палочка, у него Гарри, Фоукс и волшебная шляпа. Ни то, ни другое для схватки не подходит. Дело плохо. Ну, ладно. Но чем дольше Реддл находится здесь, тем быстрее убывают жизненные силы Джинни, а тело Реддла становится более зримым, вещественным. Да уж, если быть сражению между ним и Реддлом, то чем скорее, тем лучше. «Никто не знает, почему ты, сражаясь со мной, слабеешь», — сказал Гарри. «Я ведь и сам себя не знаю. Мне ясно одно — почему ты не можешь меня убить? Моя мама отдала жизнь, чтобы спасти меня. Моя вульгарная мать Магла...» — он дрожал от едва сдерживаемой ярости — «отвела от меня мою смерть. В прошлом году я видел тебя, твое истинное лицо. Ты развалина, ты еле жив. Твоя сила обернулась против тебя. Ты в бегах. Ты отвратительный уродец». Лицо Реддла потемнело. Пересилив себя, он скривил его в улыбку. «Значит, ты спасся, потому что мать пожертвовала своей жизнью. Это мощное средство против чар. Но я вижу теперь, в тебе самом нет ничего особенного. Это странно, ведь между нами существует сходство. Даже ты должен заметить. Оба мы полукровки, оба сироты, обоих вырастили маглы. И, возможно, только мы с тобой со времен великого Слизерина говорим на змеином языке. Видимо, тебя от меня спасал просто счастливый случай». Вот все, что я хотел знать. Гарри стоял напряженно, ожидая, что Реддл сию минуту достанет волшебную палочку, но тот вновь расплылся в отталкивающей усмешке. «А сейчас, Гарри, я хотел бы устроить маленькое представление. Темный лорд Волан-де-Морт, наследник Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера и лучшего оружия, каким мог снабдить его Дамблдор». Он весело окинул взглядом Фоукса и волшебную шляпу, повернулся и пошел к каменному изваянию. Панический страх обуял Гарри. Он увидел, как Реддл остановился между колонн, поднял голову и посмотрел в каменное лицо Слизерина, высевшееся в полумраке под сводами, затем широко открыл рот и зашипел. Гарри понимал смысл сказанного. «Говори со мной, Слизерин, величайший, из Хогвартской четверки». Гарри отступил назад, чтобы получше разглядеть верх статуи. Фоукс качнулся на его плече. Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Гарри отчетливо различал, как раскрывается каменный рот, образуя черное жерло, что-то во рту шевелилось, выползало наружу из чрева. Гарри попятился назад и стукнулся о стену. Глаза его были плотно сомкнуты. Фоукс слетел с плеча, и Гарри ощутил, как перья скользнули по его щеке. Гарри хотел скрикнуть: «Не покидай меня!» Но что Феникс мог поделать с королем змей? Что-то непомерное сотрясло пол. Гарри почувствовал, как дрогнули плиты. Он знал, что происходит. Почти видел чудовищную змею, выползающую изо рта Слизерина. Голос Реддла прошипел: «Убей его!» Василиск двигался в сторону Гарри. Было слышно, как тяжелое тулово, шурша, извивается по каменному полу. По-прежнему, не открывая глаз, Гарри побежал, шарахаясь из стороны в сторону и нащупывая дорогу вытянутыми руками. Реддл закатывался от хохота. Долго так продолжаться не могло. Споткнувшись, Гарри упал, ударившись о камень. Солоноватый вкус крови наполнил рот. Змея была едва ли не в метре от него, обжигала хриплым дыханием. Прямо над ним протяжно, оглушительно просвистело что-то увесистое. С силой толкнуло Гарри. Он отлетел к другой стене. Где-то рядом слышались хлещущие удары по колоннам. Вот-вот его тело пронзят страшные клыки. Без волшебной палочки, без оружия Гарри не мог сопротивляться. Он чуть-чуть приоткрыл глаза. Исполинская змея. Блестящая, ядовито-зеленая, толщиной с колонну, высоко поднялась на хвосте, беспорядочно вертя тупой треугольной головой, и, как Гарри не дрожал, готовый зажмуриться, он увидел, что отвлекло чудовище. Над Василиском кружил Фоукс. Змея в ярости пыталась схватить его узкими, как сабли, клыками. Фоукс спикировал, его длинный золотой клюв сделал несколько едва уловимых движений, и на пол хлынули струи темной крови. Удар змеиного хвоста чуть не задел Гарри, и не успел он зажмуриться, как Василиск обернулся. Гарри взглянул прямо в его морду. Змеиные глаза, оба громадных круглых желтых глаза, были выклеваны фениксом. Кровь хлестала на пол, чудовище свирепо шипело и плевалось от боли. «Да оставь ты птицу!» — бешено орал Реддл. «Сейчас же оставь! Мальчишка сзади! Ты ведь его чуешь? Убей его!»
Ослепшая змея качнула головой. Обескураженная, но все еще смертоносная, Фоукс носился над ней, вновь затянув душераздирающую песнь, долбя клювом чешуйчатый нос врага, кровь из расклеванных глазниц продолжала хлестать. «На помощь! На помощь!» — страстно шептал Гарри. «Кто-нибудь! Что-нибудь!» Змеиный хвост снова метнулся по полу, Гарри успел отпрыгнуть, и что-то мягкое прошуршало по его лицу. Василиск хвостом подцепил волшебную шляпу и кинул ее прямо в руки Гарри. Гарри судорожно вцепился в нее, точно ожидая от нее спасения. Нахлобучив шляпу на голову, Гарри бросился на пол, хвост Василиска опять взметнулся. «Помоги! Помоги мне!» — думал Гарри. Глаза его под шляпой были крепко зажмурены. «Пожалуйста, помоги!» Шляпа вместо ответа сжалась, как будто ее стиснула невидимая рука. Какая-то тяжесть ударила Гарри в макушку, да так, что из глаз посыпались искры. Гарри схватился за шляпу, хотел снять ее, но пальцы ощутили что-то холодное и длинная. Под шляпой оказался отливающий серебром меч. Его рукоять сверкала рубинами величиной с голубиное яйцо. «Убей мальчишку! Забудь про птицу! Мальчишка сзади тебя! Поверни голову и учуешь!» Гарри был уже на ногах, готовый к бою. Василиск опустил голову. Тело свелось в кольца, и, задевая колонны, он развернулся к Гарри. Мальчик видел его огромные пустые глазницы, широко разверстую пасть, из которой торчали клыки длиной с его меч, узкие, блистающие, ядовитые. Василиск сделал слепой бросок, Гарри уклонился, и голова змеи врезалась в стену. Еще бросок, и раздвоенный язык стегнул Гарри по боку. Обеими руками Гарри поднял меч. Василиск атаковал снова и на сей раз не промахнулся, но и Гарри по рукоять всадил клинок в небо змеиной пасти и всей тяжестью навалился на Эфес. Горячая кровь залила руки Гарри, он ощутил жгучую боль выше локтя, один из длинных ядовитых клыков вонзился ему в плечо, и в тот же миг Василиск в конвульсиях рухнул на пол, сломав свой клык. Гарри сполз вниз по стене, схватил клык, вливавший яд в его тело, и выдернул из руки. Но было поздно, вокруг раны медленно расползалась боль, точно к руке прикоснулись раскаленным железом. Он выронил клык, увидел свою кровь, пропитавшую мантию, и зрение у него затуманилось. Сумрачная комната расплылась, стала вращаться. В глазах вспыхнуло что-то красное, и Гарри услышал рядом тихое постукивание когтей. «Фоукс!» — язык ворочался с трудом. «Ты молодчина, Фоукс!» Птица приблизила красивую голову к кровавой ране на руке Гарри. Прозвучало эхо шагов, и перед ним возникла смутная тень. «Умираешь, Гарри Поттер!» — раздался голос Редла. — Можно сказать, умер. Даже птичка Дамблдора поняла. — Видишь, Поттер? Она плачет. Гарри сощурился. На мгновение проявилась голова Фоукса и тут же исчезла, но мальчик успел увидеть крупные жемчужины слез, сбегали вниз по ее глянцевым перьям. — Я побуду с тобой. Посмотрю, как ты умираешь. Можешь не спешить. Ни мне, ни тебе торопиться некуда. Голова у Гарри кружилась. Он впал в дрему. Вот так кончил свой земной путь знаменитый Гарри Поттер. Слова Редла долетали откуда-то издалека. один в тайной комнате, покинутый друзьями, сраженный, наконец, темным лордом, которому он столь неосмотрительно бросил вызов. Ты скоро снова будешь вместе со своей ненаглядной матушкой-грязнокровкой. Она думала, что купила тебе 12 лет времени, но на самом деле взяла его взаймы. Лорд Волан-де-Морт востребовал долг и получил его. Ты и сам понимаешь, Гарри, это справедливо.
Если это и правда смерть, — подумал Гарри, — то не так уж она и страшна. Боль постепенно утихала. Но, может, это не смерть? Комната приобретала четкие очертания. Гарри легонько потряс головой. Вот он, Фоукс, все еще припавший к руке. Жемчужная лужица слез затопила рану. Но где же она? Никакой раны на руке не было. —
Убирайся прочь, Феникс! — неожиданно загремел Реддл. — Убирайся сию же минуту! Гарри поднял голову. Реддл направил на Фоукса его волшебную палочку. Что-то грохнуло, как пистолетный выстрел, и Феникс взлетел, закружившись в красно-золотом вихре.
— Слезы Феникса! — протянул Реддл в задумчивости, глядя на руку Гарри. — Ну, разумеется, как я про них забыл! Но это мало что меняет. На самом-то деле я предпочитаю единоборство. Только ты и я, Гарри, ты и я.
Реддл поднял волшебную палочку. Мощно взмахнув крыльями, Фоукс стремительно пронесся над головами противников, и что-то упало к Гарри на колени. Дневник. Какую-то долю секунды оба, и Реддл, и Гарри, смотрели на него, затем, не раздумывая, как бы по наитию, Гарри схватил лежавший на полу клык Василиска и воткнул его прямо в сердцевину дневника. Грянул долгий, продирающий до мозга костей вопль. Чернила потоком хлынули из дневника, по рукам Гарри потекли ручьи, заливая пол. Реддла корчило и выворачивало, он бился и вещал, а потом он сгинул. Волшебная палочка Гарри со стуком упала на холодные плиты, и наступила тишина, полная тишина, нарушаемая лишь упорным кап-кап-кап-кап. Это чернила все еще сочились со страниц дневника. Яд Василиска прожег в нем шипящую сквозную дыру. Гарри с трудом унял сотрясавшую его дрожь. Голова кружилась, будто он только что отмахал невесть сколько миль, подхваченный летучим порохом. Гарри неспешным движением подобрал шляпу, волшебную палочку, спрятал ее и с неимоверным усилием извлек блестящий меч из пасти Василиска. В противоположном конце комнаты послышался слабый стон. Джинни пошевелилась. Гарри бросился к ней, но она уже села. Ошеломленный взгляд обежал колоссальных размеров мертвого Василиска. Гарри в намокшей от крови мантии, черный дневник. Она глубоко судорожно вздохнула, и по лицу ее заструились слезы. Гарри. Гарри, я пыталась все рассказать тебе за завтраком, но я не могла говорить в присутствии Перси. Это была я, Гарри. Но правда, правда я не хотела. Реддл заколдовал меня, командовал. А как ты убил эту зверюгу? А где Реддл? Последнее, что я помню, как он вышел из дневника. Все хорошо, Джинни. Гарри показал ей дыру в дневнике от клыка Василиска. Видишь, с Реддлом покончено, и с ним, и с Василиском. Пойдем отсюда. Гарри помог ей подняться на ноги. — Меня исключат, — плакала Джинни. Я так мечтала поступить в Хогвартс. С тех самых пор, как в школу пошел Билл, а теперь мне придется уйти. Что скажут папа с мамой? Фоукс ждал их, паря у выхода из комнаты. Гарри подтолкнул Джинни вперед. Они перелезли через мертвые кольца Василиска, прошли сквозь гулки, отвечающий эхом сумрак, и снова оказались в туннель. Каменные двери сомкнулись за ними с тихим шипением, а через несколько минут они уже слышали звуки передвигаемых камней. «Рон!» — крикнул Гарри, ускоряя шаги. «Джинни жива! Она здесь, со мной рядом!» Рон что-то воскликнул в ответ, и за следующим поворотом они увидели его горящее нетерпением лицо в изрядных размерах проеме, который он ухитрился проделать в завале. «Джинни!» Рон просунул руку через пролом, чтобы втащить сестру первой. «Ты жива! Не верю своим глазам! Что с тобой случилось?» Он попытался обнять ее, но Джинни, всхлипывая, отстранилась. «Ты в порядке, Джинни! Это главное!» Рон радостно улыбался. «Все страшное позади!» Вслед за Джинни в пролом влетел Фоукс. «Это еще что за птица? Откуда она взялась?» «Это птица Дамблдора», — ответил Гарри, протискиваясь в брешь. «А откуда у тебя такой потрясающий меч?» Рон изумленно вытаращился на сверкающее оружие в руке друга. «Все, все расскажу. Давай только скорее отсюда выберемся». Гарри мельком взглянул на Джинни. «Ну, хоть немного. Не сейчас», — отрезал Гарри. Он не хотел наспех рассказывать Рону, кто открыл тайную комнату, и уж тем более не в присутствии Джинни. «А Локонс где?» «Он там», — ухмыльнулся Рон, махнув рукой в сторону выхода. «Дела у него неважные. Пойдем, увидишь». Вслед за Фоксом, чьи широкие крылья испускали в темноте мягкое золотое сияние, они скоро добрались до устья трубы, где сидел с самым добродушным видом златопуст Локонс и что-то безмятежно мурлыкал себе под нос. «Ему отшибла память», — объяснил Рон. Его заклятие забвения ударило, как бумеранг, по нему самому. Нам ничего, а он понятия не имеет, ни кто он, ни где находится, ни кто мы такие. Сам для себя опасен. Я велел ему идти и ждать нас у выхода. Локонс окинул всех радостным взглядом. — Привет! Странное местечко, не правда ли? Вы что, здесь живете? — Нет. Рон, взглянув на Гарри, красноречиво поднял брови. Гарри наклонился и заглянул в черную, уходящую вверх трубу. — Ты уже придумал, как нам отсюда выбраться? — спросил он Рона. Рон отрицательно покачал головой. Фоукс подлетел к Гарри и шумно забил крыльями. Его блестящие глаза-бусины искрились в темноте, длинные золотые перья хвоста колыхались. Гарри посмотрел на него, стараясь что-то припомнить. Рон недоуменно почесал за ухом. — Кажется, он хочет, чтобы ты ухватился за него. — Но ты для него явно тяжеловат. — Фоукс, птица особенная, — сказал Гарри. — Нам придется крепко держаться друг за друга. Джинни, возьми Рона за руку. — Профессор Локонс. — Профессор, это вы, — растолковал тому Рон. — Возьмите за руку Джинни. Гарри сунул меч с волшебной шляпой за пояс, Рон вцепился в его мантию, и Гарри, подняв вверх руки, крепко схватил удивительно горячие хвостовые перья Фоукса. Он ощутил в себе необычайную легкость, и в следующее мгновение вереница со свистом летела вверх по сточной трубе. Гарри слышал, как висящий где-то под ним Локонс восклицал: «Поразительно! Восхитительно! Прямо-таки настоящее волшебство!» Поток холодного воздуха трепал волосы Гарри, глаза радовались золотому сиянию, не успели они в полной мере насладиться полетом, как подъем завершился, и все четверо попадали на влажный пол туалета плаксы Миртл. Пока Локонс кокетливо поправлял шляпу, раковина, скрывавшая вход в трубу, скользнула на место, и все вернулось в свое обычное состояние. Миртл не верил своим глазам. ты жив! — буркнула она разочарованно. — Не огорчайся! — посочувствовал ей Гарри и стал протирать очки от крови и грязи. — Конечно, не буду. Я просто подумала, вдруг ты умер, и мы бы разделили с тобой мой туалет. Я была бы очень этому рада, — сказала Миртл и смущенно засеребрилась. — Ух ты! — восхитился Рон. — Когда они вышли из туалета в темный пустынный коридор, по-моему, Миртл влюбилась в тебя. Но чаша весов склонилась в твою пользу, Джинни. По лицу Джинни по-прежнему катились слезы. Рон встревоженно посмотрел на нее, потом обернулся к Гарри. — Куда теперь? Гарри кивнул на Фоукса. Тот полетел вперед, заливая все вокруг золотистым светом. Они пошли за ним и через минуту оказались перед кабинетом профессора МакГонагалл. Гарри постучал и толкнул дверь.